Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Глава МИД Германии встретился с протестующими в Киеве. В Гонконге выявлен первый случай заражения птичьим гриппом H7N9. Вода в Рио-де-Жанейро не готова к Олимпиаде 2016. В Киеве продолжаются протесты в поддержку евроинтеграции. В среду в столицу Украины прибыл министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, чтобы лично пообщаться с протестующими.
В среду вечером протестующих в центре Киева посетил глава МИД Германии Гидо Вестервелле. Он прошелся по Майдану в сопровождении боксера-чемпиона Владимира Кличко, чей брат Виталий возглавляет оппозиционную партию «Удар». Ранее в тот же день немецкий политик провел переговоры с представителями всех украинских оппозиционных партий – Арсением Яценюком, Олегом Тягнибоком и Виталием Кличко. На брифинге после встречи он отметил, что дверь в Европу для Украины остается открытой.
Мы хотим Украину на борт Европы.
Мы хотим, чтобы Украина плыла в одном корабле с Европой, поскольку мы уверены, что имеем общую культуру и историю, а также общие ценности. Предложения ЕС и Германии остаются в силе.
Помимо Вестервелле, в среду украинские оппозиционеры также пообщались с министрами иностранных дел Канады и Польши. Они сказали, что стремятся к активному международному диалогу и что на власти Украины необходимо оказывать больше давления. Протесты в центре украинской столицы продолжаются уже более 2 недель. На Майдане Незалежности установлен палаточный лагерь, где остаются тысячи сторонников евроинтеграции. Кроме этого, часть протестующих продолжает блокировать правительственные учреждения, включая кабинет министров и администрацию президента. Однако возле президентской резиденции выставлен кордон спецназа, и пока к зданию демонстрантам подойти не дают. Премьер-министр Николай Азаров сообщил, что любое проявление насилия со стороны протестующих будет караться в соответствии с законом. Он также заявил, что демонстрации в Киеве уже себя исчерпали, и призвал людей расходиться по домам. Между тем, оппозиционные лидеры говорят, что будут оставаться на Майдане до конца, пока не добьются отставки правительства, роспуска парламента и импичмента президенту.
Птичий грипп штамма H7N9 обнаружен в Гонконге. В регионе выявлен первый случай заболевания. При этом жители острова не паникуют.
В понедельник в Гонконге был зафиксирован первый случай заражения вирусом птичьего гриппа H7N9. Это подтвердило опасения ученых, что смертоносный вирус распространяется за пределами материкового Китая. Как сообщили гонконгские власти, зараженная 36-летняя горничная из Индонезии. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Женщина имела контакт с домашней птицей и ездила в материковый Китай, в соседний с Гонконгом город Шэньчжэнь. Птичий грипп штамма H7N9 впервые был обнаружен в Китае прошлой зимой. По данным Всемирной организации здравоохранения, на октябрь с тех пор были выявлены 135 случаев заболевания. Из них 45 с летальным исходом. Один случай был зафиксирован на Тайване. Заболевший также ездил в материковую часть Китая. Ранее в Гонконге уже выявляли птичий грипп другого штамма. К примеру, в 1997 году от штамма H5N1 в регионе умерли 6 человек, что повлекло за собой уничтожение более 1 миллиона кур. Впрочем, новости о первом случае заражения H7N9 гонконгских обывателей, похоже, беспокоят не сильно. Они продолжают покупать домашнюю птицу.
Нет, я не собираюсь есть меньше курицы. Когда готовишь еду должным образом, то проблем не будет. А когда неправильно готовишь, то и заболеешь. И неважно, птица это, свинина или что-то еще. Я не переживаю. Думаю, когда обращаешь внимание на личную гигиену и проявляешь осторожность, то все будет хорошо.
Случай выявления H7N9 в Гонконге совпал с 10-й годовщиной вспышки в регионе атипичной пневмонии. Тогда здесь погибло около 300 человек. И эпидемия очень пагубно сказалась на гонконгской розничной торговле и индустрии туризма.
Новые фото со спутника разоблачили масштаб тюрем для политзаключенных в Северной Корее. Свой доклад на эту тему представила в четверг организация Amnesty International.
Северокорейские лагеря для политзаключенных продолжают разрастаться. Об этом свидетельствуют новые фотографии со спутника, предоставленные в четверг международной организацией Amnesty International. Такие лагеря называют Кван-Лисо. На снимках Кван-Лисо номер 15 и Кван-Лисо номер 16, расположенные в отдаленных северных регионах страны. Проведя детальный анализ фотографий, эксперты пришли к выводу, что там построены новые казармы и охранные пункты, а также расширена производственная деятельность, что свидетельствует о еще более масштабном использовании принудительного труда.
Лагеря для политзаключенных в Северной Корее – это неотъемлемая часть огромной инфраструктуры для репрессий, которую правительство КНДР содержит с целью удерживать контроль над населением. Насколько нам известно, в удаленных регионах страны существует 4 лагеря для политзаключенных, и они очень большие. К примеру, наши фотографии со спутника показывают, что крупнейший лагерь занимает площадь около 560 квадратных километров.
Этот лагерь и есть Кван-Лисо номер 16. Его площадь в 3 раза больше площади Вашингтона. В доклад Amnesty International включены показания человека, который с 1980 по 1989 годы работал там охранником. Его лицо и настоящее имя не раскрывают в целях безопасности. Он уверен, что сегодня обстановка там стала только хуже.
Там, где нарушают права человека, лучше не становится. Цель лагерей для политзаключенных – угнетать, унижать и издеваться над людьми, пока они живы.
В подобных лагерях для политзаключенных содержатся сотни тысяч людей, включая детей. Там сохраняется строгий режим, и людей заставляют принудительно работать в опасных условиях и без отдыха. Охранник Ли был свидетелем того, как заключенных заставляли рыть себе могилы, после чего убивали ударами кувалдой по шее. Женщин насиловали тюремные сотрудники, и потом те исчезали. Бывшая узница лагеря номер 15 в Йодок также рассказала о том, что видела.
Когда меня привезли в Йодок, было ощущение, как будто небо обрушилось. Я не могла понять, как такое могло происходить со мной. Как меня могли забрать в такое ужасное место? Это было душераздирающе.
Ким Юн Сун пробыла в лагере с 80 по 89 год. Она была танцовщицей в Пхеньяне, входила в элиту общества, выступала перед Ким Чен Иром. Однажды она рассказала своим родным о том, что у ее подруги была интрижка с генеральным секретарем. После этого ее и всю ее семью посадили за распространение слухов. Ее родители и младший сын умерли в заключении. Своего мужа она не видела с тех пор, как покинула лагерь. Она также рассказала, как в таких лагерях проводят публичные казни.
Двое заключенных были пойманы при попытке побега и их публично казнили. В этом процессе заключенного сначала публично избивают до полусмерти. Потом привязывают к столбу на постаменте, руки связывают за спиной. Ноги тоже связаны, еще одна веревка на груди, глаза завязаны. Затем охранник кричит расстрельной команде «Во имя народа убить врага революции». Они делают 3 выстрела в голову, 3 в грудь и 3 в ноги. Голова падает на грудь, и потом тело убирают. Люди наблюдают равнодушно, никаких криков и слез. На лицах ни тени эмоций. Они стоят и смотрят, потом расходятся.
По данным правозащитников, в лагере номер 15 содержится около 20 тысяч человек, а в номер 16 – 50 тысяч. При этом официальная позиция властей КНДР такова, как будто подобных лагерей в стране просто нет. Свежие факты Amnesty International предоставила в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека в Северной Корее.
Водоемы в бразильском городе Рио-де-Жанейро не готовы к Олимпиаде, которая должна пройти там в 2016 году. Об этом недавно заявили экологи. Они призывают власти ускорить проведение очистительных работ.
Бразильские природозащитники всерьез обеспокоены состоянием водоемов в районе города Рио-де-Жанейро. Они говорят, что большинство пляжей не готовы принимать соревнования по водным видам спорта во время Олимпиады 2016 года, поскольку вода там слишком грязная. Наиболее чистым и знаменитым в городе считается пляж Копакабана, где должны пройти соревнования по плаванию и триатлону. Здесь периодически берут пробы воды и подтверждают, что она пригодна для купания. Правда, с некоторой оговоркой. После дня дождей здесь лучше не плавать, поскольку потоки из города приносят слишком много грязи. Хуже ситуация на соседних пляжах Ипанема и Леблон. Здесь пробы воды неудовлетворительные. Еще более плачевное состояние воды в заливе Гуанабара. На его берегах находятся многочисленные стихийные свалки. Купаться здесь опасно для здоровья. При этом в 2016 году здесь должны пройти соревнования по парусному спорту.
Власти подкупали нас следующим. С Олимпиадой появятся деньги для инвестирования в очистку залива Гуанабара. Отлично. Но до Олимпийских игр остался всего 31 месяц. А сколько еще предстоит сделать? Практически все. Либо федеральные и государственные власти начнут возрождать природную среду в Бразилии, либо бразильцы опять останутся в дураках.
Несмотря на то, что экологи добились закрытия большой свалки у залива, мусор на берегах по-прежнему лежит. Что касается состояния воды, то, по мнению природозащитников, для ее очистки потребуется лет 20. Спортсмены также отмечают, что плавающие в воде предметы могут представлять угрозу для лодок и пловцов.
Пластиковые предметы, растения, мертвые животные, бутылки, куски дерева, стволы деревьев могут ударить и повредить плавсредство. Этот мусор может застрять в корпусе судна, и оно потеряет скорость. Тогда Олимпиада для вас закончится.
И participação de barco nos Jogos Olímpicos acaba.
К 2016 году Бразильский олимпийский комитет должен предоставить сертификат о состоянии воды в местах, где будут проходить соревнования. На данный момент главным врагом организаторов игр является время, особенно если учитывать, что состояние воды – не единственная проблема, которую нужно решить до Олимпиады.
Далее в выпуске. Экс-диктатору Аргентины вынесли еще один приговор. Опубликован индекс восприятия коррупции 2013. В Тель-Авиве сымитировали гигантский канделябр. В Мексике всех динозавров показали на одной выставке. Последнему военному диктатору Аргентины вынесли очередной приговор. Рейнальдо Биньоне получил еще 23 года тюрьмы за нарушение прав человека во время правления военной хунты.
3 декабря бывший военный диктатор Аргентины получил еще один карательный срок за преступление против человечности. Суд в Буэнос-Айресе приговорил 85-летнего Рейнальдо Биньоне к 23 годам тюрьмы за злодеяния, совершенные им в подпольном центре заключения на военной базе Кампо де Майо в период диктатуры с 1976 по 1983 год. Биньоне возглавлял страну в 1982-83. Сейчас бывший лидер хунты уже отбывает сроки в тюрьме, включая пожизненный по предыдущим приговором за схожие преступления. Во вторник приговоры также были вынесены еще четверым людям. Бывшему генералу Сантьяго Риверосу дали 25 лет тюрьмы, также вдобавок к уже имеющемуся пожизненному сроку за преступление против человечности. Еще троих приговорили к 5 годам за так называемое «присвоение». Под этим термином в Аргентине подразумевают преступление, когда человек незаконно забирает или получает ребенка и растит его как собственного. В период диктатуры тысячи человек пропали без вести, а их дети были присвоены семьями военных. По материалам обвинения, у женщин-диссидентов отнимали грудных детей, а самих их в основном убивали, в том числе сбрасывали с самолетов в море. Сестра Адрианы Марии, в годы диктаторства работавшая психологом, пропала без вести по дороге домой с 3-месячным ребенком на руках. Младенца забрали и отдали в другую семью. Адриана говорит, рада видеть, что те, кто присваивал детей, понесли наказание.
Горжусь, рада за свою сестру. Я сделала то, что должна была, и ни о чем не жалею. Я продолжу поиски правды, продолжу выяснять, где она была и что с ней произошло.
По данным правозащитных организаций, за 7 лет так называемой «грязной войны» в Аргентине при участии спецслужб было убито около 30 тысяч человек. В ходе государственного терроризма организовывались массовые похищения, пытки и безрассудные казни.
Как обстоят дела с уровнем коррупции в разных странах мира? Свой ежегодный отчет на эту тему представила организация Transparency International.
3 декабря базирующаяся в Германии международная неправительственная организация Transparency International представила свой ежегодный рейтинг стран по индексу восприятия коррупции за 2013 год. В целом было рассмотрено 177 государств. Оценивают по 100-бальной шкале, то есть 100 баллов получают наиболее прозрачные страны, а 0 означает, что весь государственный сектор является полностью коррумпированным. Рейтинг составляют по результатам опросов и данных от различных организаций.
Итак, самыми некоррумпированными, как и в прошлом году, признаны Новая Зеландия и Дания. У них 91 балл. В свою очередь, самый высокий уровень коррупции по-прежнему в Северной Корее, Афганистане и Сомали. Они завершают список, набрав всего 8 баллов. Что касается России, хотя она и поднялась в списке со 133 места на 127, но это только благодаря смещению других стран. Фактически индекс восприятия коррупции для Москвы остался прежним – 28 баллов из 100. К слову, такой же показатель у Ливана, Мали и Пакистана. Украина на 144 месте с 25 баллами, Беларусь на 123, Молдова на 102. США на 19 месте, Япония на 18. При этом индексы ниже 50 баллов Transparency International расценивает как критические. И такие у 2/3 из всех рассмотренных государств.
Коррупция в этих странах 2/3 из 177 по-прежнему на критическом уровне.
При этом организация в особенности выделила успехи Греции. Хотя страна по-прежнему признается самой коррумпированной в Евросоюзе, но в этом году смогла поднять свой индекс до 40 баллов и заняла 80-е место вместо 94-го.
Мы очень рады, что в этом году свои результаты улучшила Греция. Причина в том, что Греция назначила ответственного по борьбе с коррупцией и запустила национальную антикоррупционную программу. Таким образом, опросы показали на наличие очевидного влияния на общественное мнение.
Впрочем, наибольшие улучшения по сравнению с прошлым годом наблюдаются в Мьянме, которая 2 года назад высвободилась из-под власти военной хунты. Она добавила к своему рейтингу 6 баллов. А вот среди значительно утративших свои позиции стран оказалась Испания, где в центре коррупционного скандала была королевская семья.
У нас и у экспертов сформировалось мнение, что дебаты в отношении королевской семьи имели свое влияние, как и тот факт, что премьер-министр страны в настоящее время не проявляет большой активности по борьбе с коррупцией.
Если рассматривать в контексте регионов, то наименее благополучными в отношении уровня коррупции Transparency International признала Восточную Европу и Центральную Азию.
Мексиканцы по-прежнему предпочитают украшать на Рождество натуральные сосны, и это приводит к чрезмерной вырубке этих вечно зеленых деревьев. Впрочем, в стране нашли способ, как это предотвратить. Об этом подробнее.
Рождественский сезон – праздник для людей, но может быть опустошительным для природы. По всему миру в этот период вырубают сотни тысяч елей и сосен. В Мексике частично нашли выход из положения, который устраивает всех – и потребителей, которые хотят только натуральное дерево, и фермеров, и природозащитников. Это одна из так называемых сосновых плантаций. Она находится в районе Мехико и занимает 10 гектаров леса. Проект долгосрочный и действует уже 22 года. Здесь высаживают и выращивают сосны. Срубить дерево можно только тогда, когда оно достигает 8-летнего возраста. Из 40 тысяч высаженных сосен в настоящее время таких около 5 тысяч. При этом фермеры, владеющие плантацией, не рубят деревья заранее. Их выбирают себе сами покупатели, приезжая на место. Таким образом, в этом году, как ожидается, из 5000 годных под вырубку срубят только 500-600. Здесь также можно приобрести живое дерево в горшке и после праздника вернуть его обратно. Все это позволяет постоянно поддерживать лес полным, охраняя его от бесконтрольного вырубания, нравится покупателям и предоставляет доход фермерам.
Мы нашли идеальный канал. Люди могут прийти, спилить себе сосну, заодно и побывать в лесу. Сейчас такие природоохранные услуги очень популярны. Люди узнают о том, что эти леса, плантации поглощают углекислый газ и поддерживают поверхность водоносного слоя, чтобы он мог наполняться водой.
Здесь выращивают 3 вида сосен. Фермеры говорят, что срубленные деревья вырастают снова за 4-5 лет. Ранее этот лес был уничтожен почти полностью в результате бесконтрольной вырубки. Теперь же покупателей успокаивает то, что, приобретая легально срубленное дерево, они не наносят вреда природе.
Чувство общения с природой, с семьей и близкими здесь или где-то еще – это здорово.
Для фермеров это хороший бизнес, говорят, даже лучше, чем выращивание овса и бобов. По данным мексиканского лесхознадзора, затраты на поддержание таких плантаций при достижении сосной зрелости окупаются в 5-кратном размере. Впрочем, такие выращенные сосны, несмотря на возросшую популярность, пока составляют лишь треть от всех деревьев, ежегодно покупаемых мексиканцами на Рождество. 60% сосен в страну импортируют из США и Канады.
В России прогрессирует детский ревматизм. Статистика показывает, что число больных этим недугом становится все больше. При этом зачастую такие дети обречены на инвалидность.
Руками до плеч доставай.
Врачи отмечают, в России растет число детей-инвалидов. Среди них все больше ревматических больных. Ежегодно число таких пациентов увеличивается на 22 тысячи. Треть детей заболевает в возрасте до полутора лет.
Это достаточно тяжелое заболевание, которое может начаться в любом возрасте и которое поражает не только суставы, но и может поражать внутренние органы. Протекает заболевание достаточно тяжело.
Азизе 16. Летом во время занятий спортом у нее что-то хрустнуло в ноге, и девочка начала хромать. Появились осложнения, но только в ноябре поставили диагноз. К тому моменту она уже не могла сидеть без боли.
Когда мы сюда поступали, у меня не было возможности ходить, то есть я не ходила. Сама мне помогали вставать с кровати, помогали вот пересаживаться на коляску, также с нее поднимать, мама моя.
Высокая температура, острые боли и отекшие суставы – такие симптомы болезни. Поэтому, чтобы уменьшить осложнения, важно сразу поставить правильный диагноз. Антон с трехлетней дочкой Полиной обошел пол Москвы, пока ребенку назначили нужное лечение.
Кто-то говорит одно, кто-то другое. Были в гематологии. Гематология как бы оказалась бессильна, сказали дерматология. Там наблюдались, ездили там в различные клиники. И все, приехали сюда.
Азизу и Полину скоро выпишут, но о полном исцелении врачи не говорят. Надо будет наблюдаться у специалиста и принимать лекарства, так как болезнь полностью не вылечивается.
Наша цель – достигнуть длительную ремиссию заболевания для того, чтобы ребенок чувствовал себя абсолютно здоровым, чтобы он не отличался от сверстников, для того, чтобы он рос и развивался совершенно как полностью здоровый ребенок.
Некоторые дети месяцами живут в больнице. Они принимают лекарства и переносят множество процедур. Одна только капельница длится целый день. Ревматические болезни часто на всю жизнь вызывают тяжелую форму инвалидности. НТД, Москва.
Крупным универмагам Нью-Йорка становится все сложнее заинтересовать покупателей, особенно в век развития интернет-продаж. Сегодня им приходится прибегать к более изощренным приемам. Каким? Давайте узнаем.
Универмаг Macy's в Нью-Йорке официально открыл сезон рождественских распродаж. В его 6 витринах появились целые анимированные истории на тему предстоящих праздников. Над этими инсталляциями работали весь год. Команда состояла из 100 аниматоров, парикмахеров, визажистов, композиторов, музыкантов и писателей. Они создали механические композиции, которые призваны оторвать покупателей от экранов своих компьютеров и заставить их сменить приобретение подарков в интернете на физический поход по магазинам. Вообще нью-йоркские покупатели считаются одними из самых искушенных. Их уже не завлечь простыми елками и Санта-Клаусами. Поэтому владельцы магазинов, чтобы обратить внимание на свои распродажи, прибегают к самым новейшим технологиям. Например, интегрируют в витрины социальные сети или создают 3D-проекции. Еще одним немаловажным приемом стали живые выступления. Так, в этом году универмаг Saks Fifth Avenue перекрыл перед своим входом автомобильные движения и устроил настоящее представление, включая балет и световое шоу. Развлекал покупателей и универмаг Bergdorf Goodman. Он пригласил акробатов, которые показали трюки прямо на стене здания.
За последние несколько лет конкуренция среди витрин переросла в разряд «Кого посетит лучшая идея?». В этом году, я думаю, мы нашли отличную идею для оформления.
При этом сколько стоит такое оформление, крупные универмаги предпочитают не раскрывать. По догадкам аналитиков, это может обходиться в круглую сумму, которая достигает полумиллиона долларов. Что ж, похоже, такие затраты окупаются. Так универмаг Saks Fifth Avenue за период рождественских праздников зарабатывает пятую часть своей ежегодной прибыли, а Fifth Avenue – около 8%.
В В Тель-Авиве в честь праздника Ханука создали инсталляцию в виде огромных свечей. Теперь их видно из любой точки города. Давайте посмотрим.
В среду вечером небо над Тель-Авивом осветил гигантский канделябр. Впрочем, это не свечи как таковые, а их имитация, созданная из 9 автокранов с красочной подсветкой. Представила инсталляцию местная энергетическая компания в честь Хануки, еврейского праздника свечей. На церемонии зажжения присутствовал и министр энергетики и водных ресурсов Израиля. Компания надеется на рекорд.
Сзади меня вы видите самый высокий канделябр. Вчера мы отправили запрос в Книгу рекордов Гиннесса на самую высокую свечу. На самом деле это краны. Самая высокая свеча 28 метров, другие высотой 22 метра и светят на 10 километров. Это можно увидеть из любого уголка Тель-Авива.
Такой канделябр с 9 подсвечниками называют Ханукия. Ее зажигают в течение 8 дней Хануки. Хануку празднуют в честь освобождения Иерусалимского храма и называют также праздником света. Он символизирует победу света над тьмой, духовности над материализмом.
Ханука – чудесный праздник. Огни на реке красиво. Очень хорошее место для них. Напоминает научно-фантастические фильмы, типа «Звездных войн».
По-моему, красиво. Никогда не видела ничего подобного. Действительно невообразимо.
В этом году Хануку празднуют с 27 ноября по 5 декабря.
В Мексике начала работу уникальная выставка. На ней были собраны самые редкие скелеты динозавров, обнаруженные в стране.
Скелеты динозавров со всей Мексики собрали в одной выставке. Недавно экспозиция с самыми уникальными находками древних ящеров открылась в городе Керетаро. Называется выставка «Каменные предки». Посетители могут заглянуть на 550 миллионов лет в прошлое. Здесь можно увидеть и 4-метрового мамонта, и дикого кабана из кайнозойской эры возрастом 4 миллиона 800 тысяч лет, фрагменты черепов и тел ящера плезиозавра и хищника альбертозавра. А еще черепа и клыки саблезубых тигров, медведей и доисторических волков. Имеются в коллекции и представители морской флоры и фауны. Например, растения и кораллы, а также черепахи и окаменелости членистоногих трилобитов и моллюсков аммонитов из палеозойской эры. Собирали экспонаты по всей стране.
Эта выставка помогает более визуально и реально показать, как развивалась жизнь на планете и, в частности, в Мексике. Все предметы, включенные в эту выставку, поступили из разных регионов.
148 экспонатов являются реальными древностями, остальные – копии. Ученые надеются, что выставка научит мексиканцев более бережно относиться к подобным находкам.
Я думаю, что люди, которые увидят экспозицию, все эти скелеты, поймут также важность полученной информации. Если потом они наткнутся на какой-нибудь доисторический скелет, то сообщат нам, чтобы мы начали раскопки.
Продлится выставка до 28 февраля 2014 года.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.